Итоги недели радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц пан-группы «Пусси Райт». Суд отклонил все ходатайства адвокатов, которые просили вернуть дело в прокуратуру, а также вызвать в качестве свидетелей Владимира Путина и патриарха Кирилла. Суд отказался изъять из дела третью экспертизу, которая признала в действиях участниц «Пусси Райт» мотивы ненависти к верующим. Мария Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Суд продлил арест подсудимых на 6 месяцев до января 2013 года. Сторонников «Пусси Райт» между тем становится все больше и больше. Проходят все новые выступления в поддержку арестованных, подчас весьма необычные. Во вторник петербургский художник Петр Павленский зашил себе рот и вышел к Казанскому собору. В руках он держал большой плакат. Выступление «Пусси Райт» было переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа. Вот что рассказал мне Петр Павленский.
Как вы решились на такой радикальный и довольно болезненный, наверное, жест? Больно было?
Ничего такого страшного я в этом не вижу. И я бы не сказал, что это было очень больно, потому что это всего лишь множественные проколы. И это ни в какое сравнение по жесту и, скажем так, по вот этой сложности, да, как многие приписывают почему-то этому жесту, это не идет ни в какое сравнение с тем, что вот сейчас испытывают пусерая девушки, испытывая на себе ритуал наказания, которые над ними проводят властные структуры.
Это не первый случай, когда зашивали рты. В истории акционизма уже были такие акции. Я, конечно, вспомнил сразу акцию художника и писателя Дэвида Войнаровича, который тоже зашил себе рот в знак протеста против государственной политики Америки в области СПИДа. Ну и в России были такие прецеденты. Я думаю, что вы вспоминали их, когда готовились к вашей акции.
Нет, я не рассматривал именно со стороны художников или писателей. Но также, естественно, я и не думал о том, что я, например, это делаю первый, потому что, во-первых, вопрос первичности или оригинальности меня вообще не волновал, он для меня не имеет в данном контексте совершенно никакого значения. Первое. А во-вторых, я думаю, что подобные прецеденты, они, наверное, были постоянно, да, вообще за всю историю существования человечества, потому что, ну, это достаточно такой простой, яркий жест, который именно должен в какое-то время вот что-то выразить, какое-то отразить состояние.
Вы ссылались в своем плакате на Евангелие от Матфея. Выступление «Пусси Райт» было переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа. Вы имели в виду изгнание торгующих из храма?
Да, 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 естественно, именно это.
Вы считаете, что девушки из «Пусси Райт» — это настоящие христиане?
Безусловно. Их акция носит безотносительно христианский характер, и вот как раз они и поддерживают какие-то христианские традиции и христианскую культуру, потому что, как вот я уже говорил, да, если немного пофантазировать и представить, что Иисус Христос оказывается в наше время, и вот он начинает проникать в храмы, соборы, он не согласен с системой, он начинает там, например, кручить ларьки с церковной утварью, и дальше несложно догадаться, что бы с ним происходило, да, я не думаю, что он продолжал бы свои деяния.
Вы знакомы с ними, с «Пусси Райт» или с группой «Война»? Вы участвовали в каких акциях коллективных, которые этот круг акционистов готовил?
Нет, нет. Я просто наблюдал за этой ситуацией. Она меня затронула в тот момент, когда события стали как-то негативно складываться относительно «Пусси Райт». Ну, естественно, не меня одного, да, еще много людей. И на самом деле вот еще в тот момент, когда российская интеллигенция собирала подписи в поддержку «Пусси Райт», и там, по-моему, собрали 30 тысяч подписей, почему-то я еще в тот момент вот так полагал, что сейчас вот все так спокойно, как-то мирно, все отпустят. Сейчас уже вот совсем негативно стали события вот так вот развиваться. И это уже такое прямое и достаточно открытое заявление каких-то властных структур, что Россия переходит уже в состояние такого тоталитарного государства. Обществу тем самым показывают, что все должны заткнуться, что как-то высказываться никто не имеет права, и тем самым еще встает два очень больших вопроса относительно позиционирования вообще нашей страны, то есть светское государство все-таки или религиозное, тогда какое-то законодательство должно быть другое, и относительно позиции православной церкви и вообще, чем она является тогда. Поддерживает она христианскую культуру или она какую-то другую, иную культуру поддерживает? Тогда ей нужно, наверное, тоже произвести какой-то ребрендинг. отказаться от вот этого, допустим, символа христианского, который используется, да, ими для эстетизации своей политики, ну и какой-то, может быть, придумать другой символ, может. Вот я думаю, что вот так вот. То есть тут два такие, на мой взгляд, фундаментальные вопроса встают, и они как раз и показывают вот эти внутренние противоречия, несогласованность, которые происходят внутри даже вот этого вот идеологического аппарата, ну вот такого, например, как церковь. И уже вот эти все последствия, все это отражается, ну и в частности на Пусси Райот, то есть вот на трех молодых девушках. Потому что это вот именно тот конфликт, это вот то, что не может решить даже церковь почему-то сама для себя.
Петр, скажите, а как, на ваш взгляд, поступили бы настоящие христиане, если бы в их храме группа Пусси Райот провела свой панк-молебен?
Я думаю, что прежде всего христианин или даже вообще любой, да, ну, человек, да, он должен сначала подумать, он должен рассмотреть ситуацию с разных сторон, он должен провести аналогии, еще что-то. Наверное, не позиционировать дальнейшие свои действия, чтобы они не выглядели как действия обиженного ребенка или еще кого-то, ну и ни в коем случае не проводить ритуал наказания. Тем более, если мы говорим о христианской культуре, там основополагающая часть, что над Иисусом Христом как раз тоже проводили ритуал наказания, такой долгий и мучительный. И как могут тогда те же христиане проводить тот же ритуал наказания? Естественно, он меньше, да, то есть их не убивают, их не заставляют вот так мучиться, но если обобщить это, ну, с другой стороны, если держат молодых девушек в тюрьме, да, и им обещают, что их там собираются сгноить, да, держать еще 7 лет или еще очень много, а понятно, что все мы смертны, да, что время уходит, и человек, он стареет, тело его разрушается, в принципе, можно и так даже на это посмотреть. Это напрямую противоречит, конечно же, христианским каким-то, да, убеждениям.
Петр, прохожие и туристы, которые видели вас с плакатом и с зашитым ртом, понимали ваш месседж? Как они реагировали?
Я думаю, что да, естественно, большинство людей понимало. Вот единственный раз, по-моему, кто-то подошел, кто-то спросил, что такое Пусси Райот. Я думаю, что да, но это единицы, наверное. Если кто-то не понимал, спрашивали у тех, кто был рядом. И, ну, я думаю, что это как-то все-таки еще раз привлекло внимание вот к этой проблеме. Но проблема действительно даже она гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В лице вот этих трех девушек это на самом деле вот то, как дальнейшая будет судьба их развиваться, да, какое решение примет церковная структура, властные. Это отчасти позиционирование России. Это очень большая проблема на самом деле. Прохожие, да, конечно, они, да, понимали.
А милиционеры, сколько, кстати, вам удалось простоять?
Я за временем не следил, это я так уже постфактум, но я предполагаю, что, да, наверное, час-полтора. Потому что, ну, у меня немножко время по-другому шло, потому что я не реагировал на людей, на прохожих и на милиционеров, естественно, в том числе. Потому что у меня рот зашит был, акция достаточно безмолвная, ну и, соответственно, какая-то реакция, то есть, ну, диалог же можно вести и глазами, какими-то жестами, и это, естественно, было лишнее в этой акции. Поэтому и время я по-другому воспринимал.
Я слышал, что после этой акции за вами стали следить, и какие-то стали подозрительные вещи происходить. Кто-то приходил, спрашивал о вас. Что там произошло? Расскажите, пожалуйста.
Да, я вот по поводу этой ситуации думаю, что все выглядело так. Если по порядку, меня привезли в больницу, я должен был пройти психиатрическую экспертизу. После разговора с психиатром, когда мне расшили рот, буквально через минуту ему стало совершенно очевидно и ясно, что я здоров, да, что никаких проблем нету, никаких отклонений быть и не может. Вот он меня, естественно, отпустил, написал необходимое заключение, и все так очень хорошо закончилось. Однако потом уже вечером, даже ночью, где-то в 00:30, в час ночи, какие-то люди приехали по адресу прописки, стали звонить сначала внизу, потом проникли все равно в парадную и стали стучаться в дверь, до этого были звонки на телефон домашний, и стали даже шуметь на лестничной площадке, стучать и звонить к соседям, просто узнавать, живут ли жильцы, кто, что, ну, то есть наводить справки. В тот момент я не был заинтересован выходить на контакты с полицией или вот с теми, кто это мог быть, и я думаю, что, естественно, я правильно сделал, потому что потом, анализируя вот эту ситуацию, я понимаю, для чего это могло быть сделано. Дело в том, что ну, вот акция росла, и пошел определенный резонанс. То есть, ну, акция акции, да, но еще есть какие-то уже мои интервью, то, что как я вообще эту ситуацию понимаю, да, то есть идет дальнейший информационный поток. Я думаю, что они приехали ночью, и если бы они как-то смогли меня куда-то увезти, забрать, скорее всего, меня бы стали запугивать, потому что я разговаривал с несколькими адвокатами, чтобы узнать, как дела вообще стоят в таких ситуациях. Они сказали, как правило, применяют методы запугивания, угрожают родственникам, угрожают физической расправой, или угрожают, или иногда даже фабрикуют дела, и, скорее всего, на меня бы стали психологически давить, мне бы, скорее всего, стали просто угрожать, что сфабрикуют дело, мне бы показали, как это легко сделается, и сказали бы, чтобы либо я не выходил на связь с журналистами, да, не давал никаких комментариев, например, чтобы стал что-нибудь обратное давать, вот, но я, естественно, на это отреагировал как раз обратным образом, я сразу же наоборот стал это освещать и, в принципе, правильно сделал, потому что адвокаты сказали, да, что как раз вот этого больше всего не любят вот эти вот какие-то, как я подозреваю, подведомственные, да, какие-то структуры, ну, вот этого как раз освещения, да, и какой-то публичной огласки. И пока на данный момент они вроде бы притихли, все так спокойно, но, в принципе, даже если что-то произойдет такое негативное со мной, то я могу сказать, что, в принципе, ну, все сделано, да, то есть я уже везде все прокомментировал, сказал, и во многие зарубежные издания написал статьи, вот, и, в принципе, ну, даже если меня заберут, да, мне будут фабриковать какие-то дела или что-то еще сделать, но все равно вот дело, которое я хотел, я его уже сделал. Тем более я постоянно вот говорил о каких-то их действиях, которые я на тот момент заметил, ну и поэтому, естественно, если со мной что-то такое произойдет, будет такое дальнейшее интересное развитие событий.
Говорил петербургский художник Петр Павленский. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Известная московская художница Лена Хейдис держит голодовку с требованием освободить девушек из Пусси Райот. Сегодня уже 23-й день голодовки. Лена Хейдис не сдается.
Я хочу до суда продержаться.
Лена, как вы приняли это решение? Почему вы решили пойти на такую крайнюю меру?
Это была групповая акция изначально. В ней участвовала Алина Витухновская, Владимир Голышев, Анна Домбровская, Юлия Ланд. Там было 11 человек всего. Из них, по-моему, человек 5 – это участники «Окупай суда». Они начали голодать 4 июля, но вот почему-то не сложилось, и все потихонечку прекратили голодовку. Позднее всех голодала Анна Домбровская, 16 дней. И осталась я одна, и я решила идти до конца, хотя бы до суда. Я знаю, что суд не примет никакого такого положительного решения, не освободит девушек, это уже всем понятно. Но, по крайней мере, я выражу таким образом солидарность с ними.
Вы ведь участвовали в движении «Окупай суд» и ходили к суду, когда там начиналось рассматриваться дело «Пусси Райот».
Да, я ходила к Таганскому суду пару раз. Вот были фестивали у здания Таганского суда. Я участвовала в них, да, в художественной акции. Я приносила голову в балаклаве. И вообще как бы участвовала в этом мероприятии.
Вы знакомы ведь с Надеждой Толоконниковой, да?
Совершенно так. Вот шапочно мы с ней виделись на каких-то выставках. Ну, то есть я ее видела визуально, а вот так близко знакомы не были. Она мне очень симпатична.
Она ведь призывает вас прекратить голодовку.
Ну да, ну я думаю, я как-то очень настойчива. Дело в том, что у Нади просто сильно болела голова, она не помнит, сколько лет, не очень поголодала, она вышла из нее. Я переношу ее гораздо легче, чем она. Но я все-таки думаю, что нужно ее продолжить хотя бы до суда, потому что это совершенно политическая акция на голодовку. Я хочу ее продолжить.
Лена, ведь процесс над «Пусси Райот» — это продолжение судов над организаторами выставок в Сахаровском центре. И я, конечно, вспоминаю кампанию травли, которую против вас организовали несколько лет назад в связи с вашей работой «Химера загадочной русской души». Это ведь все звенья одной цепи, и, в общем, одни и те же люди стоят за всеми этими акциями, верно?
Да, да, конечно. Только на этот раз дело против «Пусси Райот» возбуждено было еще и, я думаю, с тем, что во время акции они пропели фразу «Богородица, Путина, погони», и текст очень жестким был этой самой песни, которую они исполняли. Думаю, это связано с этим как раз. То есть эта акция была просто вот по жесткости и по правде, она превосходила вообще все. И запрет на искусство, и все, что было сделано раньше. То есть это очень сильная акция художественная, на мой взгляд. Именно художественная. То есть многие художники, я знаю, они недооценивают ее, говорят, что она неудачная. как бы художественный жест не очень яркий, неинтересный, и вообще они не художники. Я с ним не согласна. Я считаю, что это очень сильная акция, девочки молодцы.
Есть ведь такая версия, вы знаете, наверное, что Путин, как человек мелко суеверный, воспринял эту молитву всерьез, как покушение на свою магическую силу. И именно с этим связано то, что, несмотря на все протесты, суд идет и, скорее всего, будет обвинительный приговор. Похоже на правду, по вашему мнению?
Похоже, да. Похоже, конечно. Я думаю, что это личная месть нашего президента. Да, то, что девушки молодые, красивые, талантливые, сильные, умные. И, в общем, это месть. То есть они не ползают на коленях, они не являются ни холопами, ни холуями, они очень... независимую. И это нашего президента смущает.
Вы знаете, конечно, об акции Петра Павленского, художника из Петербурга, который зашил себе рот в знак протеста против суда над «Пусть сирает». Сильный жест?
Ну, не совсем может быть. Сам зашитый рот, это, конечно, сильно и жестко, но требования, которые он выдвинул, они мне не показались убедительными. Я прочитала, что он требует. И как-то он проводит, по-моему, параллель с Иисусом Христом, и мне показалось это уступка православию, мое личное мнение.
Работы Лены Хейдис опубликованы в только что вышедшем альбоме «Искусство на баррикадах. Пусть сирает, автобусная выставка и протестный арт-активизм». Фотографии выступлений «Пусть сирает», карикатуры, плакаты и документацию акций в поддержку арестованных собрал и прокомментировал историк и социолог Алек Эпштейн.
Это очень резонансная и то, что по-английски я бы сказал эмблематик, лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько скукоживают границы свободы с одной стороны, и насколько растет отчуждение между интеллектуалами, даже интеллигенцией и обществом с другой стороны, это очевидно. Ведь посмотрите, практически вся элита позднесоветской и постсоветской интеллигенции, от Леи Ахеджаковой до Людмилы Улицкой, от Бориса Стругацкого до дирижера Александра Ведерникова, на минуточку, на протяжении 8 лет главного дирижера Большого театра, подписалась под коллективным письмом, в котором от властей требовалось отпустить девушек. Письмо было полностью проигнорировано. Среди тех, кто был готов выступить с поручителями и пришли непосредственно в суд, были не только такие записные оппозиционеры, ну, над которыми режим как бы никогда ничего не ждал, как Александр Подрабинок, но и люди вполне, в общем, с системой взаимодействующие, как, например, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О том, как он с системой взаимодействует, мы видели на примере защиты им журналиста Соколова и требований извинений от Александра Бастрыкина, которые были принесены, после чего Муратов согласился считать инцидент исчерпанным. То есть, понимаете, люди, которые не ищут конфликта ради конфликта. И все это игнорируется судом. Теперь, я все время говорю, когда выступаю, где бы то ни было. Конечно, то, что в России нет свободных выборов никого, и то, что все выборы сфальсифицированы, это, конечно, проблема. Но в любом обществе часто бывает, что за человека, который выиграл даже честные выборы, проголосовало сильно не большинство населения. Бывает, что даже арифметическое меньшинство из тех, кто проголосовал, как это было в выборах Буша против Гора. Но не забудем о том, что на выборы-то всегда ходит 50-60% населения в лучшем случае, поэтому любой выигравший кандидат все равно оказывается кандидатом меньшинства. Поэтому при всех проблемах с электоральными процедурами куда более важна степень доверия к институтам со стороны граждан. Могут ли граждане рассчитывать на справедливость, на адекватность рассмотрения дел в судах? А суды, собственно, это единственный механизм, который в правовом государстве есть у граждан для отстаивания своих прав от покушения со стороны государства. И вот то, что суды абсолютно игнорируют голоса не только, скажем так, людей, находящихся на очень радикальных общественно-политических позициях, а все-таки это письмо было подписано в том числе людьми, которые на выборы имели статус доверенных лиц Путина, от Евгения Миронова до Чулпан Хаматовой, это показывает, насколько вот мыслящая часть российского общества, насколько интеллигенция, даже интеллектуальная элита российского общества не имеет общего языка взаимодействия с теми органами, которые государство уполномочило рассматривать иски граждан, рассматривать заявления граждан. И это огромная проблема. Люди понимают, что им рассчитывать не на кого и не на что. Что даже если за тебя заступается вся интеллектуальная элита страны, в ответ на это тебя не выпускают под залог или под подписку, а продлевают твой арест еще на полгода. И если это происходит, когда вписываются в защиту все, кто только могут и не могут вписаться, то на что же рассчитывать простым гражданам? Мне кажется, что вот это очень усиливает тотальное ощущение бесправия, которое и без того в России никуда не исчезало. Думаю, что последствия этого дела для отношений гражданского общества, для отношений мыслящего креативного класса с государством крайне-крайне негативны.
Только ваша книга вышла из печати, а уже появился новый материал, может быть, для ее следующего издания. Две акции в Петербурге. Елена Пасынкова, которую как бы распяли у храма Спаса на Крови в маске балаклаве, и Петр Павленский, который зашил себе рот в знак протеста против преследования Пусси Райот. То есть, наверное, нет худа без добра. Суд над Пусси Райот стал таким стимулом для развития российского акционизма, верно?
Совершенно верно. Митя, именно так. И мой альбом это должен был именно зафиксировать. Мне кажется, очень важным было показать такие форматы, которых прежде в российском искусстве и акционизме не было. Никогда не было формата автобусной выставки, потому что в отсутствии площадки художники, а среди них, по-моему, звезды современного российского и акционизма, и гражданского активизма, потом очень успешные, ставшие куда более знаменитыми в ходе акции «Окупая Бай», как, например, Алексей Ёрш или Виктория Ламаска. Такие художники, как Евгения Мальцева или Лена Хейдис, люди, работы которых известны как в России, так и за границей, оказались в ситуации, что им негде выставить свои работы, и был найден формат автобусной выставки. Затем был найден еще один формат – фестиваль искусств во дворе суда, когда людей арестовывали, как, например, поэта и исполнителя Кирилла Медведева, просто за то, что он расчехлил гитару и пел песни, и больше ничего. Он не распространял никаких листовок, не выкрикивал никаких лозунгов, над ним не было никаких плакатов. И вот эта ситуация, при которой как бы чем больше раскручивается маховик репрессий, тем новые и новые форматы находит российский акционизм. Теперь я очень рад, и мне, я не могу это не сказать, очень благодарен Виктору Александровичу Бондаренко, который согласился поддержать издание этого альбома. Потому что, по большому счету, от этого бежали как от огня все. Это был 11-й человек, к кому я обратился, потенциальный издатель, с этой идеей, и который не стал мне объяснять, насколько это опасно, и давайте мы сделаем это, когда девушек отпустят, и когда страсти улягутся. Понимаете, когда волна спадет и страсти улягутся, будет установлен новый статус-кво. И в этом новом статус-кво границы свободы будут куда уже, чем они сегодня. И мы боремся не только за девушек. Мы боремся не только за их освобождение к их детям, хотя и это очень и очень важно. Мы боремся за то, чтобы мы могли не только свободно мыслить, по принципу молиться можешь ты свободно, но так, чтобы слышал Бог один, как говорил в советское время. Мы сейчас ведем обратную ситуацию. Выступать с атеистических позиций можешь ты свободно, но так, чтобы слышали только стены твоего дома. Мы боремся за то, чтобы право на свободу самовыражения, которое было завоевано в 90-е годы, чтобы это право окончательно не превратилось в пыль. И поэтому эта борьба, мне кажется, крайне важной не только для конкретного уголовного дела. Мы все защищаем этих девушек потому, что отстаиваем ценности свободы и творческой, и свободы в целом как таковой.
Полностью интервью с социологом и историком Аликом Эпштейном вы услышите в следующую среду, 1 августа, в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров». А после сводки новостей мы продолжим тему и расскажем о музыкантах, поддержавших Пусси Райот.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. Обращение блогера Алексея Навального на имя Владимира Путина с просьбой выяснить, имеет ли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Чехии бизнес и вид на жительство, не поступало в администрацию президента. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что если такое обращение поступит, оно будет направлено в Генпрокуратуру для проверки. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Сегодня самолеты МЧС вылили на горящие леса более 1000 тонн воды. Жена одного из подозреваемых в нападении на религиозных деятелей Татарстана, бывшего начальника отдела по связям с силовыми структурами Духовного управления мусульман Марата Кудакаева, заявляет о применяемых к нему пытках. Число мирных людей, пострадавших в результате боевых действий в городе Харок, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, значительно выше, чем сообщают власти. Об этом «Радио Свобода» рассказала одна из местных жительниц. На летней Олимпиаде в Лондоне сегодня в первый день соревнований свою первую золотую медаль завоевали спортсмены России. Дзюдоист Арсен Галстян в весовой категории до 60 килограммов в финальном бою нанес поражение японцу Хироаке Хираоке. В крупнейшем городе Сирии Алеппо в ходе боев между правительственными войсками и повстанцами погибли десятки людей, сообщают сирийские правозащитники и активисты, ссылаясь на очевидцев. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы говорили о том, как российские художники протестуют против преследований участниц группы «Пусси Райт». Многие музыканты, в том числе Стинг, выступавшие на этой неделе в России, также призывают освободить арестованных. Продолжит тему Антон Бенедиктов.
Иро Рантала, финский джазовый пианист, отменил свой концерт в Москве в связи с арестом Pussy Riot. Рантала дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал, почему он принял такое решение и как надеется повлиять на судьбу находящихся под стражей. Почему вы решили отменить ваш концерт в Москве?
Я несколько дней следил за делом Pussy Riot в финских средствах массовой информации и был им очень раздражен. Во вторник вечером я отменил свой предстоящий концерт в Москве, который был запланирован на 6 декабря. Я опубликовал эту информацию на своей стене в Facebook, и через 2 часа она уже была на сайте финской вещательной компании YLE. Должен сказать, она действительно разлетелась довольно быстро. Во вторник у меня было четкое ощущение, что, во-первых, я не хочу играть музыку в стране, где группу держат за решеткой за исполнение песней с критикой Путина, а во-вторых, я должен сделать что-то, чтобы способствовать их освобождению.
Какой была ваша реакция на акцию группы в Храме Христа Спасителя?
Я видел несколько кадров этого выступления. Я знаю, что оно было достаточно провокационным и диким. Такова природа панк-рока. Но главная проблема здесь – соблюдение прав человека и свободы слова. Российское руководство посылает миру сигнал, что оно может делать все, что ему заблагорассудится. Я уверен, что это совсем не тот образ, который хотят создать российские лидеры на международной арене. Россия примет зимнюю Олимпиаду и только что вступила в ВТО. Они что, действительно хотят показать миру, что могут арестовать любого, кто протестует против власти?
Вы считаете, что акции солидарности и заявления иностранных музыкантов могут повлиять на судьбу девушек?
Пока я слышал, что Red Hot Chili Peppers и Sting привлекли внимание к этому вопросу. Это хорошее начало. Артисту гораздо легче выразить свое мнение и распространить месседж, чем политику. Политикам нужно быть дипломатичными все время. Я надеюсь, что многие другие артисты присоединятся к этой борьбе, и я уверен, что это произойдет в ближайшее время.
Почему российские музыканты не выражают своего отношения к истории с Pussy Riot так, как это делают иностранные коллективы?
Я понятия не имею. Может быть, они боятся, и я вполне могу это понять.
Сказал финский джазовый пианист Иро Рантала в интервью «Радио Свобода». Ранее несколько известных иностранных групп объявили о солидарности с арестованными девушками. Faith No More перед исполнением финальной композиции We Care A Lot на концерте в Москве уступили сцену оставшимся на свободе участницам группы. Второй вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис выступил на концертах в Петербурге и Москве в майке с надписью Pussy Riot. Коллектив Франц Фердинанд посвятил девушкам заключительную песню во время выступления на пикнике Афиша. 25 июля к музыкантам, поддержавшим Pussy Riot, присоединился британский певец Sting. Он разместил на своем официальном сайте обращение в поддержку арестованных участниц группы.
Ужасно, что музыканты Pussy Riot могут быть приговорены к 7 годам тюрьмы. Диссидентство – логичное и естественное право в любой демократии, и современные политики должны терпимо относиться к этому. Чувство меры и чувство юмора – это признак силы, а не слабости. Разумеется, российские власти снимут с арестованных ложные обвинения и позволят этим женщинам, этим артистам вернуться к нормальной жизни и к своим детям.
Однако во время концерта в спорткомплексе «Олимпийский певец» был одет в белую майку и не сделал никаких заявлений. Американская панк-группа Anti-Flag даже выпустила перевод песни «Богородица Путина прогони» на английский язык.
Yeah.
О протестах музыкантов рассказывал Антон Бенедиктов, а в Петербурге в четверг был создан комитет в поддержку группы «Пусть Riot». Его основатели намерены обратиться за помощью к знаменитым писателям Архану Памуку, Гюнтеру Грассу, Фредерику Бигбедеру, а также архиепископу Кентерберийскому. С членами комитета встретилась наш корреспондент Татьяна Вольская.
В инициативную группу комитета в поддержку пан-группы «Pussy Riot» вошли лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, лидер группы «Электрические партизаны» музыкант Вадим Курылев, известный режиссер Андрей Некрасов, заслуженный артист России Алексей Девоченко, блогер-журналист Дмитрий Губин, журналист-продюсер радио «Эхо Москвы» в Петербурге Валерий Нечай. О назначении вновь образованного комитета говорит автор идеи Ольга Курносова.
Комитет, в первую очередь, для организации концертов поддержки. Соответственно, концерт пройдет 1-2 сентября. В комитет уже вошли Михаил Барзыкин, Алексей Девоченко, Андрей Некрасов. Я думаю, что еще он будет расширяться.
Лидера группы «Телевизор» Михаила Барзыкина, входящего в комитет, положение девушек из группы «Pussy Riot» волнует давно.
Я на каждом концерте группы «Телевизор» посвящаю одной из песен «Защиты Pussy Riot». И на митинге 12 июня в Москве я тоже об этом сказал со сцены. То есть тема важная во всех смыслах. И война объявлена обществу со стороны клерикалов, которые действуют, конечно, в связке с политической властью. И сопротивляться такому организованному мракобесию нужно тоже организованно. Поэтому мы посчитали, что будет неплохо, если будет какой-то вот такой организационный комитет, который будет пытаться устраивать творческие акции «Защиту Pussy Riot», в частности, концерты музыкантов, которым не все равно, и многие из них подписали письмо в «Защиту Pussy Riot». Ну вот планируем что-то организовать в сентябре, а дальше посмотрим, учитывая организованное давление с той стороны, нам хотелось бы дать людям понять, что они не одиноки, что нас тут много людей, которые возмущены таким поведением властей и иерархов церкви по отношению к столь сомнительному проступку.
Стоит напомнить, что с призывом к российским властям освободить Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самусевич ранее уже выступили участники групп Red Hot Chili Peppers, Франц Фердинанд, Faith No More и британский музыкант Sting. На днях стало известно, что из-за ситуации с участницами пан-группы Pussy Riot, оставленными в тюрьме до января, свой концерт в Москве отменил известный финский джазовый пианист Иеро Рантала, заявивший, что не хочет выступать в стране со средневековым уровнем свободы слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Председатель молодежной правозащитной группы «Карелии», журналист и блогер Максим Ефимов, опасаясь ареста, уехал из России за границу. Его дело часто сравнивают с историей «Pussy Riot». Максим Ефимов рассказал мне о том, что его беды начались после публикации заметки «Карелия устала от попов».
Дело началось по рапорту майора Следственного комитета Карелии Ревунова, который посчитал, что в заметке «Карелия устала от попов» есть состав уголовного преследования, а именно оскорбление социальной группы по признаку принадлежности к православной религии. И обратился с этим рапортом в Следственный комитет, который, в общем-то, и возбудил дело. Это сделал следователь Воронин и начал его, так сказать, расследовать. Получив постановление суда на обыск, ко мне ночью заявились три сотрудника из разных ведомств, это МВД, ФСБ и Следственного комитета, которые прошмонали всю квартиру и изъяли у меня компьютер, дисковый накопитель и кое-какие бумаги. После этого была назначена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у меня никаких отклонений, психических заболеваний, так как я ранее никогда не наблюдался у психиатра, никаких у меня патологий нет и не было. И, видимо, под давлением ФСБ было принято такое вот решение о том, что меня необходимо обследовать стационарно в психиатрической больнице в поселке Матросы. Опять же, очень легко по ходатайству следователя было получено судебное решение о принудительном помещении меня в психиатрический стационар. И вот фактически в тот же день я должен был быть отвезен в эту психбольницу. И мне кажется, что сотрудников ФСБ и Следственного комитета удержало только то, что дело приняло такой вот размах, получило резонанс, и они, в общем-то, как-то решили дождаться того момента, когда мы обжалуем это решение, то есть даже не вступление его в законную силу. Я посчитал, что должен уехать, потому что не рассчитывал на справедливость, не рассчитывал на беспристрастное рассмотрение дела, так как с самого начала было ясно, что оно заказное, оно политически мотивированное, и что это что иное, как сведение счета со мной.
Вы считаете, что ваше уголовное преследование инициировано главой Карельской епархии архиепископом Мануилом, так?
Дело в том, что я теряюсь в догадках, потому что, в общем-то, моя критика распространялась на очень многие органы государственной власти, не только на церковь, но и на правительство Карелии, лично на предыдущего главу Карелии Нелидова, на уполномоченного по правам человека в Карелии Шмыкова, который является бывшим сотрудником преступной организации КГБ, на судейское сообщество, на прокуратуру, на Следственный комитет и так далее. То есть вполне возможно, что все эти структуры были так или иначе заинтересованы в том, чтобы как-то вот приструнить меня и поквитаться со мной. То есть я считаю, что это уголовное дело является показателем эффективности критики власти. То есть она эту критику услышала и, в общем-то, как раньше, не смогла игнорировать.
Ваше дело сравнивают со знаменитым делом группы Pussy Riot. Согласитесь с такой аналогией?
Отчасти да, потому что и мое дело, и дело Pussy Riot, они абсолютно политические. То есть я в действиях Pussy Riot не вижу никакого состава преступления. Я сейчас, кстати говоря, нахожусь в Польше, и буквально полчаса тому назад закончилось мое очень приятное общение с судьей апелляционного суда, и я ей задал несколько вопросов по поводу преследования за богохульство там и различных акций художников в Польше, публичных, таких как, к примеру, сжигание Библии и прочих символов веры. Так вот, мне сказали, что за такие действия к ответственности никого не привлекают и никого не судят, несмотря на то, что Польша – это очень религиозная страна.
Вы встречались с судьей в связи с ходатайством о предоставлении вам политического убежища в Польше?
Нет, это по другому поводу.
А вы намерены подавать на политическое убежище?
Ну, я это не исключаю, потому что срок действия визы у меня рано или поздно закончится. А до завершения моего уголовного преследования, мне кажется, еще очень далеко.
А что будет с молодежной правозащитной группой, которую вы возглавляете, в случае, если вы останетесь за границей?
Я надеюсь, что она продолжит свое существование, потому что у меня есть молодые единомышленники, люди тоже не робкого десятка, для которых права человека – это не сухая теория, а ценность, которая требует защиты и реализации. Поэтому я думаю, что организация продолжит свое существование. Кроме того, я ее буду всеми силами поддерживать.
Говорил карельский блогер и правозащитник Максим Ефимов. Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит «Вопрос недели». «Считаете ли вы оправданным арест в Крымске местных руководителей?» – спрашивала прохожих на улицах Снежинска корреспондент «Свободы» Арина Муратова.
У нас ведь когда петух клюнет, тогда начинают всех арестовывать. Мне кажется, преждевременный арест. Но вообще, конечно, все надо делать вовремя. Если уж ты стоишь у власти, то хотя бы не предвидеть, но сразу бы сориентироваться, да, чтобы не местные жители-то там ездили, их спасали, этих жителей. Все-таки какие-то органы местного самоуправления.
Почему бы сразу не пустить губернатора? Может, и президент, он же тоже ответственный за людей. Понятно, что те люди непосредственно на местах руководят, но надо дальше развивать это дело. Может, действительно, и дальше. региональных дойдет. Проверка какая-то все равно должна происходить.
Кто-то должен ответить обязательно, потому что столько было смертей. Но я думаю, что суд, наверное, там следствие будет какое-то, наверное, разберутся. Такая бесхозяйственность, безалаберность. Ну, тем более люди эти за 2 часа уже знали об этом, что предстоит такое наводнение будет.
Мы как раз приехали вот с Анапы только что, 60 километров было, как раз эти события застали. Арест, я не знаю, вряд ли исправит всю ситуацию в России, но меры какие-то, ну, воздействие. Властям нужно дать сигнал, что их бездействие должно влечь какие-то наказания. Урок другим, чтобы в случае других ситуаций, ну, подобных, которые, не дай бог, возникнуть, чтобы они не просто сидели, а что-то ну, для людей, что-то ну, могли предотвратить такие ситуации в дальнейшем.
Многие уезжают за границу, руководители различных структур, я думаю, что это сделано, чтобы их потом не искали за бугром. А правда или нет, это уже не нам решать на законодательном уровне.
Да не надо, конечно, чего-то. Просто такая ситуация произошла. Мгновенное наводнение, если бы оно было там через сутки, можно, конечно, было. А тут ночью еще вдобавок. Я считаю, можно было и не арестовывать.
Правильно арестовали. Рыба гниет с головы. Как это они ни при чем тут были? Неужели они не знали, что там какую-то дамбу или шлюзы у них какие-то? Все они знали, все прекрасно знали. Просто на людей, этим большим людям, наплевать, руководству.
Стрелочники получается. Потому что, как правило, у местных властей нету денег. Нужны деньги. Губернатор должен отвечать совершенно за все, что делается в этой области. Есть представители, полпреда, так называемые, и каждый должен отвечать за свой участок работ. В Крымске. Это же ведь не сегодняшнего дня проблема. Это, значит, копилось давно. Надо было гидротехнические сооружения и другие вещи держать в порядке. Ливневые канализации и другие.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они оправданным арест в Крымске местных руководителей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Перспективу легализации короткоствольного оружия для граждан России и возможный запрет на упоминание национальности героев публикации СМИ обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Слушайте и запоминайте. Скоро эти строки Лермонтова можно будет прочитать только в книжке, либо на память. Цитирование в СМИ будет, скорее всего, запрещено. Если, конечно, Госдума осенью примет законопроект, запрещающий прессе упоминать национальность героев публикаций и сюжетов. Инициативу подобного рода на уходящей неделе выдвинул депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В порядке тренировки мы уже сейчас не станем упоминать национальность парламентария Саралиева, ранее занимавшего пост министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Чеченской Республики. Отметим лишь, что уже сейчас проект Шамсаила Саралиева получил поддержку профильного думского комитета по делам национальностей и лично его главы Гаджимета Сафаралиева, уроженца Махачкалы, Республика Дагестан. То есть не решать проблему этнопреступности, а запретить о ней говорить. Так описала суть нового законопроекта журналист Катерина Винокурова в своем твиттере. Так вышло, что пишущие в очередной раз оказались наиболее подготовленными. В данном случае со времен беспорядков на Манежной площади декабрь 2010 года. Тогда впервые активизировались те, кто хотел запретить упоминание национальности в печати электронных СМИ. И тогда же журналист Глеб Черкасов опубликовал на сетевом ресурсе «Газета.ру» материал под названием «Сделать хотел утюг». Материал, удививший блогеров года 2012-го, не приходящий своей актуальностью. Вот что пишет Черкасов. «Мифов станет больше, они станут жестче. Сегодня, когда речь идет о задержании некоего гражданина, обвиняемого в правонарушении, как правило, называют не национальность, а регион, из которого он приехал. Последующее – плод общих представлений людей о том, кто где живет. Для значительной части населения разницы между уроженцами различных регионов Северного Кавказа нет», утверждает Глеб Черкасов. Соответственно, количество преступлений, которые в народном представлении совершили граждане «неправильной» в кавычках национальности, вырастет в разы. И теперь, предсказывает Глеб Черкасов из 2010 года, если станет известно, что пьяный гражданин катался на джипе по Красной площади и палил воздух из ракетницы, народная молва его отправит на Северный Кавказ, даже если на самом деле этот человек никакого отношения к Кавказу не имеет. не имеет, уверен Глеб Черкасов. Не очень понятно, подчеркивает на своей странице в Фейсбуке Александр Тимофейский уже сейчас, в 2012 году, с чем борются депутаты. Обозначая этнических преступников, пресса и сейчас пишет о лицах кавказской национальности, которые не существуют в природе. Если это определение, наконец, запретят, это будет большой подарок русскому языку, уверен Тимофейский. Но вряд ли Саралиев и Сафаралиев о нем пекутся. Затеи депутатов бессмысленно, уверен Тимофеевский. Вместо лиц кавказской национальности будут лица кавказской внешности. И что это изменит преступность, на убыль не пойдет, уверен автор. Страх и ненависть обывателя тоже. Затеи депутатов не только бессмысленна, но и вредна. Делает вывод Александр Тимофеевский. Она раздражит русских националистов, которые видят неочередные происки власти, покрывающие этническую преступность и любой ценой способствующие миграции. И хрен бы с ними, конечно, с националистами, говорит Тимофеевский. Но ведь спасибо закону, их число только увеличится. От того, что журналисту заткнут рот, Марья Ивановна кричать не перестанет. Межнациональный конфликт, который не хотят провоцировать, именно новым законом и спровоцируют. Завершает свою мысль Тимофеевский и делает вывод. И так происходит всегда, когда жопа есть, а слова нет. Конец цитаты. Впрочем, многие пользователи сети восприняли депутатскую инициативу как отвлекающий от всего остального маневр. Куда меньшего значения, нежели еще одно событие уходящей недели. Вернуть людям улыбки на лица неожиданно захотел сенатор Александр Торшин. Сделать это доброе дело Торшин решил с помощью законопроекта, призванного разрешить гражданам России приобретать короткоствольное оружие, револьверы и пистолеты для самообороны. Законопроект внесут осенью, а пока старая максима фронтира «доброе слово и пистолет» эффективнее просто доброго слова, вновь подверглась обсуждению в сетевых дневниках. Соответственно, вопрос, купите ли вы пистолет, да или нет, и почему, приобрел новую популярность среди блогеров. Например, Нина Офтердингер называет себя максималисткой и объясняет почему. «Мне нужна хорошая милиция, а не паллиатив в виде пистолета. Я за разумное разделение труда, которое всем в обществе облегчает жизнь. Я не хочу сама на коленке, как придется, выполнять работу милиционера, медсестры, учителей, и что там еще можно делать самому, как Робинзон на острове. В свою очередь, я не прошу людей этих профессий делать за меня мою работу, я сама с ней справлюсь. Легализация оружия – это шаг назад к дикости или вперед к разрушению общества. Это уж как посмотреть». «Куплю непременно», – уверяет пользователь Влайер, – «и самый глубокий из всех возможных тренингов пройду, и в тир буду ходить регулярно, ровно для того, чтобы в случае чего суметь применить. Потому что тюрьма тюрьмой, и о превышении пределов необходимой самообороны адвокаты договорятся или не договорятся, но этот вопрос лучше решать с этой стороны жизни». Спешу сообщить, что вообще я, безусловно, убежденный легалайзер. Это вступает в разговор пользовательница Пигги Той. Но, в частности, пока в этой стране нет правоохранения, правоприменения и правосудия, и пока на практике де-факто не признано право на самооборону, ничего хорошего из легалайза короткоствола не выйдет. Куплю, говорит мирный учитель средней школы Сергей Райский. И жене куплю, и дочери. Потому что если всем будет можно, без пистолета станет просто страшно ходить по улицам. Думаю, на таком вот страхе, как у меня, и рассчитывают обогатиться производители и продавцы оружия, с чьей подачи, как я полагаю, этот законопроект и внесен, уверен Сергей Райский. Вариант, безусловно. Однако законопроект о легализации короткоствола слишком хорошо зарекомендовал себя в качестве самостоятельного отвлекающего маневра с тем, чтобы отвлечь внимание прессы и граждан от реально принимаемых законов о клевете, например, или об иностранных агентах. А по отвлекающему потенциалу с разговорами о разрешении пистолетов может поспорить только одна тема – вынос Ленина из мавзолея. Что ж, Ильичу приготовиться?
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Мать Сергея Магнитского просит суд раскрыть имена 12 прокуроров, расследующих дело ее сына. Уже в течение года она не может получить никакой информации о людях, входящих в состав прокурорской группы. Есть сведения, относящиеся к области государственной тайны Российской Федерации. Их осталось немного. Полные характеристики наших атомных подлодок были опубликованы в западной печати на утро после гибели подлодки «Курск». Стратегические бомбардировщики изучены Пентагоном на этапе чертежей. На Лубянке в режиме полной закрытости хранятся карты секретных объектов, выложенные в Гугле. В общем, тайны осталось немного. Буквально 2-3. Реквизиты счетов, где хранится наворованное руководством Российской Федерации, и имена людей, обеспечивающих безнаказанность этого воровства. Но уж эти тайны мы будем хранить свято. Короче, шиш ей матери Магнитского, а не список прокуроров, занимающихся проверкой по делу о гибели ее сына.
Реплика Виктора Шендуровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы совершили правонарушение в виде предумышленного убийства, которое...
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете.
Незаконная вооруженная группировка Айенбекова совершила...
Режим Асада продолжает кровавую расправу над собственным народом.
Что я на Болотной площади не был и еще показать не могу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».